случайном танце облаков он видел облик, что исчез. В извивах пляшущих ветров он видел шелк ее волос. Она предстала перед ним в наряде солнечных огней, под небом нежно-голубым, в цветах оттаившей земли. Так пробуждается ручей, да то ли холодом томим, так льется чище и нежней мотив, что птицы принесли. Она пришла, и в тот же миг исчезла вновь, но он возвал «Тину Вель», и скорбный клик звучал в лесах и облаках. И светлый рог на землю пал, и светлый рог ее настиг, и нежный свет ее мерцал, дрожа у Берена в руках. Он заглянул в ее глаза, в них отражался путь, светил, в них билась вешняя гроза, и в этот час, и в этот день несла рождение новых сил ее бессмертная краса. Свершилось то, что рог сулил для Берена и Лучиэнь. В глуши лесов, где гаснет взор, в холодном царстве серых скал, в извивах черных рудных нор их стерегли моря разлук. Но миг свиданья вновь настал, как рог сулил из этих пор на том пути, что их призвал, они не разнимали рук.
Колоброд вздохнул и долго молчал, прежде чем заговорить снова. Такие баллады эльфы зовут Антеннат. Их трудно переводить на всеобщий язык. Мой рассказ не больше, чем эхо настоящего.
Баллада повествует о встрече сына Барахира, Берена, с эльфийской принцессой Лучиэнь Тинувель, дочерью короля Тингула.
Случилось это в те времена, когда мир был юн. Тинувель была прекраснейшей девой в Среднеземье. В лице ее сиял звездный свет, теперь звезды не горят уже так. В те дни в Ангбанде царил великий враг, а Саурон Мордорский был всего лишь одним из его слуг. Эльфы вернулись из-за окраинного запада и вели войну с хозяином Ангбанда, могучей северной твердыни, за Сильмариллы, чудесные камни, похищенные врагом. А праотцы людей помогали эльфам. Но враг одерживал победу за победой, и пал отважный Барахир, а Берен сумел спастись. И, преодолев великие опасности, пройдя через горы ужаса, пришел в скрытое королевство Тингула в лесах Нелдорета. Там встретил он Лучиэнь, танцующую и поющую на зеленой поляне, над водами зачарованной реки Эс-Галдуин, встретил и назвал Тинувель. На древнем языке это имя означает «соловей ночи». Многие горести выпали им обоим, долго были они в разлуке. Тинувель освободила Берена из темницы Саурона. Вместе они совершили великий подвиг. Повергли самого врага и вынули из его железной короны один из трех сильмариллов, светлейший из всех. Это был свадебный дар Берена королю Тингулу. Берен принял смерть от великого волка, воспитанного врагом, и умер на руках Тинувель. Тогда она избрала смертную дел и последовала за ним в царство развоплощенных душ. Там, за разлучающими морями, они встретились вновь, вернулись в мир и долго еще бродили рука об руку в зеленых лесах, пока не покинули вместе эту юдоль и не ушли из плена здешнего мира.
С тех пор и до сего времени Лучиэнь осталась единственной эльфийской девой, принявшей смерть.
Эльфы потеряли ту, которую любили сильнее всего. Но от нее пошел род эльфинитов, и сейчас в мире еще живы те, кому она была праматерью. Предсказано, что род ее никогда не угаснет. К этому роду принадлежит правитель Элронд. Наследником Тингула, сыном Берена и Лучиэнь, был Диор. На его дочери Эльвинг Светлый женился Эарендил,
Тот самый, чей корабль поднялся над туманами мира в бескрайние моря небес, а путь ему освещал Сильмарил на челе капитана. От Эрендила ведут родословную Каролину Минора за окраинного запада. На протяжении всего рассказа хоббиты зачарованно смотрели на преобразившееся лицо Арагорна, тускло освещенное бликами костра. Его серые глаза сияли, как звезды, голос был глубоким и значительным. Над вершиной Завитери поднималась луна. В ее серебряном свете блеск звезд в ночном небе над холмами сделался приглушенным. Рассказ кончился. Хоббиты зашевелились, начали потягиваться.
«Луна-то уже высоко», — заметил Мерри. «Поздно должно быть».
Остальные тоже посмотрели вверх. На вершине холма в лунном свете отчетливо был виден не то выступ скалы, не то черный одинокий камень. Сэм с Мерри отошли от огня. Фродо и Пиппин сидели, молча глядя в костер, а Колоброд стоял, пристально вглядываясь во что-то, привлекшее его внимание на вершине. Фродо только взглянул на него и тут же почувствовал поднимающуюся из глубины волну страха. Он придвинулся ближе к огню. В этот момент из темноты бегом вернулся Сэм.
«Я чего это испугался вдруг?» — задышливо выговорил он. «Там что-то есть? Я теперь ни за какие деньги не отойду никуда. Оно будто сверху наползает».
«Что ты видел?» — вскочив на ноги, допытывался Фродо.
«Да ничего я, сударь, не видел и смотреть не смотрел».
«А я вот видел», — сказал, подходя Мерри. «А может, показалось мне, там под луной на равнине две, не то три черные фигуры. По-моему, они сюда направляются».
«Встаньте спиной к огню», — скомандовал Колоброд. «Приготовьте ветки, чтобы зажечь». Затаив дыхание, хоббиты вглядывались во тьму. Долгое время ничего не происходило, Фродо больше не мог сдерживаться, ему хотелось кричать. «Тише!» — словно почувствовав, шепнул Колоброд.
«Что там?»
— выдохнул Пиппин. Поверх бровки лощины поднялась призрачная тень. Они скорее ощутили, чем увидели ее. Но вот рядом с ней встала вторая, потом третья. Теперь сомнений не было. Три высокие черные фигуры стояли на склоне, глядя на них сверху. Они были чернее ночи, словно дыры мрака в ночной тьме. Фродо показалось, что он слышит их дыхание, похожее на змеиный шип. У него похолодело внутри. Фигуры как-то неуловимо приблизились. От несказанного ужаса Пиппин и Мерри бросились ничком на землю. Сэм кинулся к хозяину, а Фродо била крупная дрожь, словно от леденящего озноба. Но сквозь ужас все настойчивое поднималось в нем желание надеть кольцо —